Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Журнал». Мы листаем его воображаемые страницы в студии, собираемся вчетвером, чтобы поразмышлять о том, что лежит на сердце, обсудить какие-то события, темы, поводы, которые подкинула жизнь, или поговорить в эфире о том, о чем мы иногда говорим на планерках радио «Вера» за эфиром. Мы считаем, что тема достойна того, чтобы проговорить их при лицом наших слушателей. Еще раз здравствуйте. В студии, как всегда, в этой программе ведущий радио «Вера». Вот моя сегодня, моя дорогая коллега Наталья Лангаммер. Привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И завсегдатай программы «Журнал» Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «ФОМА». Добрый вечер.
Добрый.
Я Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Арсений, привет.
Добрый вечер.
Ну что ж, начнем с первых страниц нашего журнала. Традиционно на них выступает Арсений.
Давайте. У меня сегодня неожиданная тема, такая вот, как казалось бы, для радио «Вера», но я с нее начну. В ближайшее воскресенье, то есть уже послезавтра, отмечается День строителя.
Поздравляем.
Да, всех причастных. Кстати, там какое-то юбилейное в этом году празднование, 70-летие. Почему я об этом заговорил?
Да, это интересно.
Да, давайте попробуем понять мои мотивации. Дело в том, что вот, на самом деле это достаточно сложная профессия. Не просто так что-то построить, создать. Это, этому люди учатся, идут через много лет опыта и так далее. Но прикоснуться к этой профессии есть возможность, в общем-то, практически у каждого. В том числе сегодня это можно делать и внутри каких-то церковных проектов. Вот мы часто говорим о возможности людей приехать в тот или иной монастырь, потрудиться, помочь в восстановлении храма. Есть проект «Общее дело», о котором мы часто говорим. Это сохранение деревянных храмов Севера. Практически целый год сейчас они ездят в разные экспедиции, ну, в основном, конечно, в летний период. К этим экспедициям можно присоединиться, и человек, вот, который хочет, либо умеет и имеет отношение к профессии, вот как-то там и свои силы приложить, либо не умеет, но может или хочет к этому прикоснуться, вот тоже может себя так реализовать. Но сейчас я бы, наверное, сакцентировал внимание на церковном таком проекте, движении, может быть, даже стоит сказать, как патриаршая гуманитарная миссия. Это можно в любом поисковике забить, патриаршая гуманитарная миссия или сайт помочьвбеде.рф, когда люди с разных уголков страны, даже мира, как нам говорили, приезжают в регионы, пострадавшие от военного конфликта сейчас, и помогают мирным жителям восстановить их дома. Это очень большая сейчас проблема в том, что люди остались, ну, в жилье, в котором в какой-то степени уже даже, может быть, не совсем пригоден, нужно залатать крышу, помочь восстановить стены и так далее. И вот наш синодальный отдел по благотворительности церковной, в частности, помогает людям, собирает волонтеров, помогает им добраться туда, там обеспечивает проживание, возможность вот так потрудиться, помочь людям и возвращение обратно. То есть это вот все оплачивается, ничего не требуется от человека, кроме возможности и желания вот так вот потрудиться в качестве такого волонтера-строителя. То есть можно прикоснуться к этой профессии всем желающим и сейчас, и не только сделать что-то своими руками, но и понять, что это доброе дело, это то, что помогает людям жить дальше. Вот, то есть я так обращаю это к нашим слушателям, кто еще, может быть, раздумывает, у кого есть такое желание, пожалуйста, обращайтесь в синодальный отдел по благотворительности, патриаршая гуманитарная миссия, сайт помочьвбеде.рф. Разные способы есть, ну вот в том числе приехать и реально таким трудом строительным в этом поучаствовать. Я, собственно, так вот это преподношу как информацию, но для дискуссии я бы, наверное, вкинул такую тему, как насколько это действительно правильно человеку, который не имеет какого-то образования или навыка, пытаться в этом принимать участие. Я вот на своем примере могу сказать, что достаточно долгое время, несколько лет, мы ходили в подмосковный храм, и там прям была такая община, где мы участвовали действительно прямо в строительных работах. Храм отбивали штукатурку, штукатурили по новой, красили, там помогали покрывать золотом купола и так далее, строили коровник там, и много-много всего еще. И для меня, как мне кажется, это было таким важным этапом моей жизни и очень, в общем, повлияло и на отношение к церковной жизни в том числе. Вот как вы думаете, современному жителю мегаполиса вот стоит как-то к этому прикасаться? Или как мы с моим сыном иногда обсуждали, он говорит, ну зачем мне вот уметь это сделать? Я сейчас позвоню, приедет через 15 минут человек и все это починит, который умеет и, собственно, этому учился. Вот как вам кажется, насколько в современном городе нужно или, может быть, стоит пытаться прикасаться вот к таким профессиям, которые, в общем, может быть, не совсем твои.
Я бы хотела поделиться. Мы с синодальным отделом публиковали, готовили материалы на эту тему. У нас были ролики именно с людьми, которые туда ездят. И надо сказать, что это была очень широкая палитра людей. Это были взрослые мужчины действительно со строительным или каким-то ремонтным и близким опытом. И были люди очень далеких профессий, в том числе были студенты, студенты МГИМО были, казалось бы, где студент МГИМО и латание крыши.
Но, надо самые отдаленные точки, да?
Надо сказать, что озвучила. Те видео, которые мне удалось посмотреть, вот люди на них мне показались очень искренними, они рассказывали о том, что им всем нашлось дело. Всегда есть, как, если ты не квалифицирован достаточно, есть занятие более простое, которому тебя покажут, и твоя помощь будет очень как бы, важна, потому что она освободит время как раз у более квалифицированного конечно, специалиста для конечно. Более сложной работы. И все они оттуда возвращаются, они все говорят, что они возвращаются оттуда другими людьми, что этот опыт для них был бесценен. Mm-hmm. Совершенно.
Мне вообще кажется, что... Ну, то, что ты, Арсений, сказал, что все-таки в такие экспедиции люди отправляются под присмотром профессионалов. То есть да, дело конечно, не обстоит да. так, что человек, который захочет, допустим, поехать чинить дома на Донбасс, он окажется вот один с рубанком и молотком, и ему скажут, вот дом, чтобы завтра стоял. Нет, там, очевидно, есть наставники, а есть действительно те, кто просто могут оказать под чутким руководством какую-то помощь. А что касается прикосновения к профессии, мне ведь кажется, что это не совсем прикосновение к профессии, это такое как бы прикосновение к труду, который вообще, вот мне кажется, особенно мальчикам очень важен. При этом я под мальчиками понимаю людей, в том числе и своего возраста, потому что я ловлю себя на том, что при каком-то правильном отношении такая вещь, как красить забор, штукатурить скамейку, или я вот буквально на днях клал на даче тротуарную плитку, чтобы сделать дорожку там, от дома до калитки, во-первых, это большая радость, как я по себе во всяком случае заметил, потому что ты отвлекаешься от интеллектуального труда. Ну, я сейчас слово интеллектуально использую без всякого как бы превозношения, от говорения, от чтения, казалось бы, да, какого-то такого, что связано с работой, и вроде бы кажется, что обращаешься к какому-то, ну, более простому, такому низовому делу. А оно оказывается намного более каким-то вдохновляющим, чем вот вся интеллектуальная болтовня, прошу прощения. И это странно, для меня само это загадка. Вот ты кладешь эту плитку тротуарную, ты там красишь скамейку, ты не знаешь, что ты делаешь на своем маленьком участке, и почему-то получаешь от этого большую радость. Что-то про то, что из твоих рук как-то возникает что-то материально конкретное. Вот было, не было ничего, а стала красивая дорожка. И она, понимаешь, она кривая. Я ее делал, я не профессионал, я делаю как бы так, чтобы просто ходить можно было, и пришел бы человек вот по-настоящему, строительную бы, может быть, сделал быстрее, лучше, четче, симпатичнее. Но как-то такая радость, что вот не было ничего, вот оно родилось, что это действительно приобретает характер, ну, какого-то такого духовного делания. Вообще очень важно, как мне кажется, отвлекаться от чтения, скроллинга и прослушивания вот к какому-то такой работе руками. В этом есть и какая-то, судя по всему, просто физиологическая там польза даже для здоровья. Не случайно иногда рекомендуют заниматься каллиграфией. Мелкая моторика. Тут крупная моторика, да, там поприседал, повставал. Я вот там не успел в спортзал сходить перед поездкой на дачу, зато на даче так поработал, что уже спортзал на неделю не надо. Вот, и это как-то очень важно, мне кажется. То есть кажется, что вроде бы вот есть возвышенный такой труд, связанный со словом, а есть какой-то более приближенный к сахе труд по выкладыванию дорожек или по ремонту стен, или по забиванию гвоздей, но вообще пропорция может оказаться обратной.
Ну, да, простите, ты сказал, что это не совсем прикосновение к профессии, а вот просто физический труд. Я бы здесь немножко поспорил, именно в том смысле, что когда ты занимаешься каким-то делом рядом с профессионалом, который делает это профессионально, вот это как раз прикосновение к профессии для меня, потому что человек открывает тебе такие тайны, о которых ты сам, может быть, и не догадывался. И когда вот я там трудился подобным образом при храме, то были люди, которые показывали мне не только, как доски переносить из одного угла в другой, а когда ты уже начинаешь что-то делать более такое сложное, то ты начинаешь понимать, как это все непросто. И человек внутри профессии становится для тебя не тем, кто вот что-то простое делает руками, а человек, который должен обладать огромным количеством знаний. И это вызывает уважение и какой-то интерес даже к профессии, потому что ты понимаешь, что человек должен знать физику, должен знать геометрию, должен знать математику. И чем больше этих знаний в нем накоплено, тем, простите за это слово, круче его работа становится, и даже процесс этой работы. Когда ты не представляешь себе, как разметить на огромном поле ровный квадрат, а человек говорит, это очень просто. Ты что, физику в школе не учил и геометрию не проходил? Вот этот угол сюда, это сюда, это сюда, здесь замерил, тут померил, хоп, и получается квадрат с идеальными углами. И это так интересно, когда ты школьные знания понимаешь, что они реально требуются в жизни. И, собственно, это можно и в духовную сферу переложить, когда вот все это для меня соединялось на вот такой работе рядом с храмом, то вот и твоя деятельность, твоя жизнь, она соприкасалась и с физическим трудом, и с духовным. То есть у нас это все было подстроено под богослужебный круг. С этого времени до этого мы работаем, с этого до этого мы обедаем, с этого до этого мы идем молиться. И это так выстраивает, это так систематизирует твою жизнь, как духовную, так и физическую. Поэтому вот и то же самое я знаю, что есть и в поездках на тот же Донбасс люди, которые православные, приезжают туда, они имеют возможность помолиться, утренние, вечерние правила. Это как-то тоже фокусирует, и для многих это становится потом и такой важной частью их жизни, остается по инерции. Так что это тоже такой большой плюс.
Журнал на радио «Вера».
Это программа «Журнал», в студии ведущая «Радио Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, завсегдатая программа «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера» и Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Я только одну короткую вот реплику себе позволю в продолжении этой темы. Я с тобой совершенно согласен, когда я сказал, что это не прикосновение к профессии, скорее я имею в виду, что... А к труду. Скорее я имею в виду, что для человека, который поедет туда, нет как бы какого-то требования иметь какие-то первоначальные навыки, и нет как бы требования интересоваться этим как профессией. То есть человек может не мечтать быть плотником или там кем-то, и совершенно спокойно может туда поехать, и даже если вот он, как бы он там, не собирается этим профессию свою связывать, он просто узнает это дело, это ремесло, и ему это всяко будет на пользу.
Ну да.
Для себя, даже для себя. Глаш, у тебя какая сегодня тема в нашем журнале?
У меня короткая личная история, которая связана с некоторыми проектами Фомы, как ни странно. Через нашу работу, естественно, к нам приходит много разных самых интересных людей. И как-то мы сидим в редакции с нашим дорогим Арсением Русаком, выпускающим редактором бумажного журнала, и приезжает к нему в гости священник из Владивостока, отец Константин. Он приезжает всей своей большой семьей, многодетной, с кучей детей, привозит нам массу всяких дальневосточных гостинцев. Это вообще была фантастика. И мы его начинаем расспрашивать, как же он так решился на такое путешествие с кучей детей, их действительно было очень много, совсем еще маленьких. И он рассказывает, как они добирались и так далее. Ну, и какая-то такая идет вскользь фраза, что, как это, наверное, материально напряженно. Он говорит, да, говорит, но есть же льготные многодетные билеты. И тут я понимаю, что я со своим довольно многолетним многодетным стажем я пропустила, оказывается, наличие такой льготы. Ну, или ее не было, когда я активно интересовалась этим вопросом. Ну, и благодаря, в общем, этой новости рассказываю теперь всем дорогим многодетным друзьям, что у некоторых авиакомпаний есть в определенные города только льготные билеты. Мы оказались в чудесном отпуске на Алтае. Это совершенно фантастика. Это была моя давняя мечта. Я вот действительно мечтала, но всегда это казалось, что это или оверпрайс, или ну, какие-то другие сложные обстоятельства для этого.
А каков размер льгот?
Очень существенный. Прям, ну вот это...
Хорошо.
Практически наши билеты нам, мы неполным составом ездили на четверых туда-обратно, стоили меньше, чем 2 стандартных билета.
Круто.
Да. Вот такой примерно порядок.
То есть там и для родителей тоже?
Да, и для родителей, и так, дети
надо,
до...
Надо успеть, пока дети еще не выросли.
Туда же входят молодежные, дети до 13, но потом идет молодежный билет до 23, если я не путаю.
Успеете точно.
Из Москвы можно съездить в Горный Алтайск, Владивосток, Петропавловск-Камчатск и Южно-Сахалинск, если я не путаю. Из других регионов другие направления. То есть, например, из Калининграда можно в Москву съездить. Обратно тоже нет такой возможности.
Слушайте, здорово.
Да. Ну, имейте в виду, это очень интересная история. Вполне легко оформляется при наличии всех нужных документов. Алтай действительно прекрасен. Это отдельная история про путешествие, открытие для себя страны, которые-то вот, ну, просто как другой планеты, где живут очень приятные люди. Мне всегда еще казалось, что мне не хватает знакомства со своей страной в плане знакомства с людьми разных регионов, в том числе другой национальности, да, тех всех многочисленных национальностей, которые живут у нас в России. Люди казались очень приятными. Видимо, они настолько напитаны с рождения этой красотой, природой, ее необъятностью, что они какие-то внутренне очень радостные и успокоенные. Вот, нам москвичам это всегда особенно ценно, и ну, как просто восхищаешься этим, когда их видишь. Хотелось поделиться просто такой возможностью с нашими дорогими читателями и тем, что
и слушателями.
Так, да, и слушателями, да, что бывают такие удивительные истории, такие удивительные знакомства, которые вас к этому как-то подводят.
Да, это таким... здорово. А вы какой-то, может быть, материал сделали?
Да, мы, может быть, конечно, до этого дошли.
Раз уже сказала про читателей.
Вот, да. Но хотелось рассказать, как к нам, собственно, пришел отец Константин. Я ему передаю большой привет и спасибо за то, что благодаря нему состоялась такая прекрасная поездка. Но все же не просто так. Отец Константин к нам приехал, опять же таки, не просто так. Он приехал поблагодарить, как ни странно, коллег и нашего дорогого Арсения за те материалы, которые они делают, материалы для распечаток. Есть у нас такая странная вещь в век интернета. Мы довольно много на нашем сайте публиковали материалов с добавлением PDF-файлов и других форматов для распечатки материалов. И этот формат очень популярен в отдаленных регионах, в сельских храмах, где часто есть люди, ну, там, преимущество пожилых прихожан или плохой доступ к интернету, хотя сейчас это, конечно, все реже встречается, но встречается. И батюшка очень любит наши эти материалы. Он занимается тем, что он их распечатывает, вывешивает у себя на стендах у храма, использует при каких-то беседах еще, возможно. И очень нам их хвалил, говорил, что они ему прям очень помогают в его пасторской работе. Мы поняли, что в какой-то момент мы немножко приостановили эту работу, потому что, видимо, ее недооценивали. А вот обратная связь от него – это еще ряда других людей, нам говорит, что эта работа довольно востребована. Поэтому тоже хочется поделиться с нашими слушателями, что можно зайти на сайт FAMARU, забить в поиске или найти в нашей рубрикации, раздел «Скачать и распечатать», и там есть масса материалов, посвященных праздникам, тем или иным каким-то вероучительным вопросам, именинам, святым и так далее. Все эти материалы совершенно бесплатно доступны для вас, можно ими пользоваться, писать нам обратную связь, что на ваш взгляд не хватает, чем дополнить, какими материалами. Вот, мы с удовольствием откликнемся, нам так будет понятнее, в какую сторону еще дальше двигаться.
Ну, здорово. Я вот сейчас сразу это прошу, запустите какой-нибудь такой, куда поехать, что посмотреть в России.
Ну, это не вопрос скачать и распечатать.
Нет, ну, я имею в виду, это отдельная какая-то рубрика. Прямо так интересно, каждый раз кто-то приходит из ФАМы и рассказывает, куда они здорово съездили, и что замечательное увидели, и какой потом материал на этой основе в ФАМе сделали.
Рубрика могла бы называться «Льготные билеты».
Да, это, конечно, отдельное открытие.
Потому что, действительно, столько мест в России, про которые даже не знаю. Я вот сейчас всем пересылаю, наткнулся случайно, ну, как обычно бывает, в ВК какая-то мне рекомендация попалась, пост о море в Сибири. Я думаю, что за море в Сибири? Оказывается, на Енисее есть Красноярское водохранилище, которое реально выглядит как море, огромное, с огромными песчаными пляжами, с горами вокруг. Ну, то есть фотографии красоты какой-то невообразимой. Ну, там соответствующие деревни рядом. Сибирские. Ну, в общем, я думаю, надо ехать. Но, правда, я не смог никак туда построить маршрут, потому что я эти места совсем не знаю, а там всё довольно далеко.
Удивительно совершенно, но мы встречали питерские и московские номера на Алтае. Не знаю, как эти люди это сделали.
Но как-то они долго ехали.
Да, но как-то они доехали даже туда. Вот мое главное впечатление от этого прекрасного края, мы были, как бы, получается, и в Республике Алтай, в Алтайском крае, они разделяются рекой, и если ты живешь на берегу, ты бываешь и там, это что очень много всего в плане природы. То есть если у тебя горы, то это огромные гигантские горы. Если горные реки, это не южные мелкие горные реки, это гигантская река Катунь и другие реки. Если леса, то они тоже бескрайние. Если луга, то они тоже восхитительные. И этого всего очень много при очень маленьком количестве людей, или эти люди так там растворяются в этом
пространстве,
пространстве, что всем находится свой уголок тишины, спокойствия.
А меня вот каждый раз, когда такие вдохновляющие картинки возникают, возникает потом вопрос, а вот как там насчет насекомых?
Потому что я удивительное дело,
Машка,
там нету комаров.
Да, не мучают?
Вот вообще. Ни одного комарика, при полном отсутствии у нас репеллентов с собой, как ни странно, и мы не готовились, но их действительно нету, мы гуляли, жили у леса, гуляли по лесу, комаров нет вообще. Немножко мы пострадали на Телецком острове от слепней, но нельзя сказать, что это какое-то было безумное количество, именно вот этой северной мошки там не было. Ну, возможно, дело в июле.
У них какие-то периоды, да, надо изучить.
Но комаров там действительно нету.
Прости за дурацкий период, а там есть испанские слизни?
Не видела.
Нет. Что это такое?
Это страшные оранжевые.
Это страшно. Нет, они не оранжевые. Они сейчас, к сожалению, по всему Подмосковью расползлись. Они ядовитые, они противные. Нам их как-то завезли.
И я с тут... фруктами их завезли.
Да, я тут была в гостях у матушки Батоноговой. Она ходит с баночкой соли. Я говорю, ты что делаешь? Она говорит, их надо посолить, они растворяются. И говорит, что это надо делать? Это экологическое бедствие. Вот я такой ремаркую.
Знакомый очень серьезный садовод. Так получилось, что я живу в поселке, где много всяких исторических дач на даче. Вот. И одна из моих соседок, она внучка довольно известного советского селекционера, и у нее на участке фактически ботанический сад. Вот. Она на полном серьезе утверждает, что слизни прекрасно ловятся на пиво, но только не на все сорта. Видимо, менее химические какие-то. Что они прям ползут на него.
Светло нефильтрованные.
Я прям представляю такой маленький под какой-нибудь яблоней стилизованный бар, на котором написано «Заходи».
На испанском.
Заползайте, там должно быть написано.
А там вас ждет соль.
О чем ядовитость?
Ядовитые они, слизь ядовитые, они сами ядовитые. Их никто не ест, и они размножаются с огромной скоростью. А жрут они.
Нет, я просто, я понимаю, там, например, ядовитое растение. Если ты прикоснешься, то у тебя будет ожог. А ядовитый слизень – это что, если ты его ботинком раздавишь и растворится?
Если его попробует животное какое-то, то могут быть последствия.
Что надо следить за своими домашними животными.
Обычных чуть больше, но это просто влажное лето.
Да.
Не знаю, как-то мы странно на слизни перешли.
Да, извините.
Интересно, кстати, если вернуться к путешествиям по России, то, с одной стороны, кажется, что очень много различных ресурсов и так далее, где об этом можно рассказать, что-то найти. Насколько я не пытался сам так посмотреть, в принципе, по большому счету распространяется информация об одних и тех же местах. Вот я куда ни залезаю, там везде все мне знакомы. А вот так вот, чтобы найти какое-то место, про которое ты никогда раньше не слышал, вот как наткнулся я на это
Красноярское море,
да. У меня такого как-то не попадается.
Я расскажу, как
поэтому
у нас
я
ищут,
к журналу ФОМА это обращаю.
Отчасти пришла идея с Алтаем. Сначала я, конечно, видела много прекрасных картин цветущего моральника, как и многие из нас, наверное, последние годы стало модно, и все это меня вдохновляло. Но есть у нас с мужем одна слабость. Мы подписаны на прекрасный видеоканал одного географа, называется он «Geography Trophy». Вот. Он прославился тем, что он ездит на вездеходах по всяким труднодоступным сибирским и прочим местам. В какой-то момент он ездил на Алтай. Вот. Я так прониклась этим видео и рассказами про Телецкое озеро и так далее, что тоже захотела. Так что информация еще вот как-то так к нам приходит.
Надо просто делиться друг с другом тем, что мы находим.
Вокруг Сургута огромное количество озер. Я смело говорю «вокруг Сургута», потому что мы там вещаем с некоторых пор. Вот, там замечательная тоже природа. Я знаю, что рыбаков забрасывают куда-то на вертолете, куда-то в какие-то реки, оставляют там, откуда выбраться нельзя, только на том же вертолете. Но там такие щуки. И все люди знают местные, как готовить эту щуку, как ее фаршировать. А однажды у меня знакомые там наловили таких щук, привезли, раздали знакомую, одна звонит и говорит: «Что вы сделали? Вы убили беременную щуку». Все так расстроились, что беременная щука, значит, внутри у нее. Потом говорит: «Слушайте, а как размножается-то щука?» Говорит: «Ты крой». А тогда что у нее внутри было? А это она съела себе подобное. Вот. Но очень вкусные они. Вот. Так что Сургуту привет.
Беременная щука. Раз уж мы пошли в лайфхаки о путешествиях, мы с семьей этим летом снова съездили в Калининград. Вообще очень любим этот регион, и в особенности, конечно, побережье Балтийского моря и город Зеленоградск – это любовь с большой буквы, и причем все, кто туда попадают, вот знают, что это так. Ну и просто могу вот поделиться тем, что вдоль побережья Балтийского моря от Зеленоградска до другого крупнейшего курортного города, там на побережье Светлогорска, идет практически непрерываемая велосипедная дорожка. Вот мы проехали с семьей туда-обратно за день, причем в том числе с детьми, и младшей дочке 9 лет, она тоже на велике все это выдержала, туда-обратно 44 километра мы Ничего проехали, себе. И практически все время, за исключением небольших отрезочков, ты едешь по специально выделенной велосипедной дорожке. Побережье, городок, мимо трассы, мимо разных других вещей, там все прям вот в две стороны, полоса идет, так что очень удобно и сделано, можно туда-обратно проехать.
Здорово.
На велосипедах.
А если в Карелию попадете, то там потрясающие белые грибы, мху, ягели. Я думаю, сейчас тоже самый сезон.
Мы вернемся к нашему захватывающему перспективами разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Журнал», в студии ведущие нашей радиостанции, моя коллега Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, завсегдатай программы «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера» и Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Мы продолжаем листать воображаемые страницы нашего журнала. Наташ, твой разворот.
Мой разворот тоже как бы через личную историю, как у Глафира. А Костя в этом более опытный, я только начинающий человек. Я как преподаватель должна сдавать научные статьи каждый год. Вот я взялась писать научную статью по своему направлению, коммуникация, интервью, вот это вот все. И я люблю копать глубоко, я пошла исследовать, а что же там внимание, да, там какие-то вот такие базовые вещи, которые нужно понимать с научной точки зрения. И дошла до того, что мне стало необходимо исследовать, что есть информация вот сама по себе. Я стала искать источники, где же я могу прочитать наиболее точное определение. И вспомнила, что есть такой учебник «Информационное право». И этот учебник написал мой папа. Виктор Александрович Копылов, профессор, завкафедры Московской юридической академии Кутафина, и он, собственно, основоположник этого права в России. До него эту тему никто не исследовал, он ее с большим трудом пробивал, потому что что такое земельное право, административное право, уголовное, там все понятно, что такое информационное в те годы, 80-е, никто даже себе представить не мог. Вот, я открыла папин учебник, который я пробовала читать, когда он его написал. И учебник, монографию, мне было тогда 25, я уже была журналистом, я прочитала, я поняла, что я ничего не поняла. Вот, а сейчас я нашла эту главу про информацию, и я с жадностью начала читать, что же собрал по этой теме папа, да, и там было и про кибернетику, и про биологию, с разных точек рассмотрено, точек зрения рассмотрено это явление, и я поняла, что я возьму это в свою научную работу, и в ссылке напишу профессор Копылов Виктор Александрович, вот, папа уже нет с нами больше 20 лет, заодно прошу молитв о Викторе, вот, и я подумала в тот момент, знаете, как раз где-то услышала шутку, самая долгая почта, когда тебе в 20 лет родители говорят, а доходит до тебя эта информация только в 40. Вот, я стала размышлять вот об этой преемственности. Меня потрясло, как папа структурирует мысли, потому что это очень похоже на то, как это делаю я, ну, наверное, первично, как это делает он, что генетически это тоже как-то передается. Вот, и знаете, какая меня с духовной точки зрения мысль интересует. Вот мы попадем туда, на тот свет, да, и мы уже там сравняемся, наверное, по объему знаний и жизненного опыта. Ну, то есть папа ушел, ему было там 67 лет. Ну, в каком-то возрасте уйду я, и мы там встретимся. И как интересно, наверное, будет нам общаться, да? Сможем ли мы там выдерживать вот это вот подчинение родитель-ребенок, да, почитание родителей? Ну, это я так сейчас фантазирую про тот свет. А вообще я хотела вот предложить вам поговорить о том, насколько мы ценим опыт родительский, да, их достижения, и насколько потом мы этим пользуемся вообще в жизни, как до нас доходит то, что нам родители несут. Вот уже в зрелом возрасте.
Я помню, у нас был в гостях однажды отец Федор Бородин. Я его спрашивал, ну или не спрашивал, а так как делился тем, что как папа, конечно, мечтаешь, чтобы однажды ребенок тебе сказал: вот, папа, ты мне как-то сказал однажды. Угу. Я вот запомнил, и со мной это там, вот как это было верно, со мной это всю жизнь и так далее. И отец Федор мне говорит: ну, ребенок может понять, да, как важно то, что папа сказал, после 30. Угу. Вот до этого, в общем-то, рассчитывать на такую обратную связь не стоит. Хотя, не знаю, вот тут много родителей за столом. Может быть, у вас своя статистика на эту тему?
Со статистикой сложно, потому что, ну, вот как-то я со своей стороны, если говорить, то всегда кажется, что вот сейчас ты сказал что-то важное, И это вот обязательно запомнится. Вот такой момент подходящий, слова такие хорошие. И так тебя посмотрели на тебя внимательно. Вот думаешь, вот оно, наконец-то. А потом как-то оказывается, что это даже не запомнилось, что это было. А вспоминаются какие-то моменты, ребенок говорит, ой, как вот мне папа тогда сказал. А ты это так между делом просто вот как что-то там такое неважное для тебя говорил. А для него это оказалось в тот момент важно. А может быть, через какое-то время он забудет то, что ему казалось важным, вспомнит те мои важные слова. Как и когда это произойдет, не знаю. Но я знаю одно, что я с таким удовольствием смотрю, как растут и меняются мои дети, это просто что-то невероятное. Мне жалко, что они уже не такие, как они были, но они совсем изменились. То есть вот они были маленькие, вот они были средненькие, вот они уже взрослые, и там 20 лет, и там 14 младшему, он уже тоже так входит в переходный возраст, который мы уже два раза проходили, и я его совсем не боюсь. Они как-то у меня дети, слава богу, в этом смысле нормально проходят. И каждый раз, в каждом возрасте они как-то по-другому общаются, по-другому мыслят, по-другому реагируют на то, что ты им говоришь. И вот это лично мое мнение, что если ты не пытаешься навязать ему свое, а пытаешься с ребенком общаться просто. А что, как ты на это смотришь, а как тебе это кажется? Ты знаешь, я с тобой не согласен, но вот у меня мнение такое, а не так, что вот ты должен знать, что правильно вот так, а вот так неправильно. Он все равно к этому выводу должен как-то прийти сам, а ты можешь вместе с ним эти выводы искать, и в том числе как-то пытаться понять его позицию, его мотивации, его какие-то желания. И когда вот это такое взаимное общение возникает, то ты вдруг понимаешь, что рядом с тобой реально человек, который,
личность,
у которого что-то там свое, и в этой личности ты начинаешь замечать, как прорастают твои семена, которые ты сеешь. И это так интересно, когда он вот самостоятельный, отдельный, другой, но ты там замечаешь себя, жену, старших его там братьев и сестру. Ты понимаешь, что вот это... Я вот... Кстати, очень часто мы говорим с многодетными семьями, как вам удается там справляться с таким количеством детей. И всегда все говорят, ну, с тремя как бы еще сложно, а дальше уже легко. И я понимаю, на самом деле, как это происходит, потому что я там для младшего сына в какой-то момент стал меньшим авторитетом, чем его старший брат. И это так круто, и для старшего брата это круто. Он понимает, что... То, что он говорит, это имеет значение для его там, младшего брата, и это прям удивительно. И ты понимаешь, что если бы их было еще, ну, какой-то...
По цепочке, паровозиком,
да. Какой-то период мы бы с женой, ну, просто там необходимые жизненные функции обеспечиваешь младенца, а дальше они уже начинают воспитывать друг друга сами. Ну, я понимаю, что, конечно, я утрирую, что там своих трудностей в большой семье очень много, но какие-то трудности, которые с двумя детьми тебя напрягают, они уходят с большим количеством детей.
Вот ты сейчас говоришь, я подумал, что...
Понятно, что по-разному бывает.
Вот иногда смотришь на ребенка и видишь, как в нем прорастают, ты сказал, твои семена... И думаешь, увы.
Слушайте, вы как-то сразу... Мне кажется, надо не ждать вот этих слов, что мама, папа-то вы были правы. Ну, мне кажется, это в целом не стандартный сценарий. Детям это ни в маленьком, ни во взрослом возрасте не свойственно, потому что тебе кажется, что он принял твою правоту, а на самом деле помимо тебя на него еще повлияли жизненные обстоятельства, другие люди, и это все тоже повлияло на изменение его мнения.
Простите, ребята, вы как-то...
Другая тема,
вы с позиции родителей стали рассуждать, а вы с позиции детей.
Я могу тебе сказать, смотри,
у вас проросло.
Я могу тебе сказать, что вот я почему-то, когда ты когда-то начала говорить, во мне твоя тема отзывается очень своеобразно, прорастает, но совершенно прав Арсений, совсем не то, что можно было бы ожидать. В каком смысле? Ты говоришь про какую-то умность, про папин учебник, и это очень важно. А я вот вспоминаю, и недавно об этом буквально думал, есть вот христианский императив такой благодарности, да, слава Богу за все, который, ну, как-то в простой жизни приобретает такую форму, что Ну, если случилось что-то, радуйся, что не случилось худшего. Это тоже не абсолютная психология, она тоже невозможно все объяснить и оправдать, но, тем не менее, я как-то думаю, мне настолько она органична, и думаю, откуда это? Я вспоминаю, что просто у меня вот бабушка и мама любили повторять слова, может, даже не любили, а пару раз сказали, но почему-то у меня это так попало, почему-то это было со ссылкой на Чехова. Я этого у Чехова не встречал, но это было где-то за столом семейным так. Но это как у Чехова. Если вам изменила жена, радуйтесь, что она не изменила отечеству. Если вас ведут на расстрел, радуйтесь, что не в гиену огненную. И вот это было сказано с иронией, но почему-то это сказано в проброс, как шутка за семейным столом, для меня потом стало таким, ну, как-то психологическим фоном, на котором очень легко и просто потом стало принять вот христианскую идею благодарности и как бы уметь довольствоваться и радоваться тому, что есть, а не горевать о том, чего нет. Поэтому вот эти семена, они прорастают, Сеня прав, совершенно вот не теми великими максимами, которые
ты хочешь донести,
которые ты изрекаешь, да, а скорее всего оговорками и замечаниями по ходу. Потому-то очень опасно и страшно, что можно что-то сказать, да, вот, а ребенок тебе потом припомнит.
Что в тебе проросло, Арсений, от папы?
Вы знаете, от моих родителей я очень хорошо помню, что для меня родители, особенно папа, были всегда, ну, непререкаемым авторитетом. То есть это вот там... И для меня, например, было очень странно иногда. Вот я думаю, почему мои родители курят? Как это вообще может быть? Мои родители курят. Но они потом перестали, когда мы воцерковлялись. Но настолько они были для меня удивительными и важными людьми, что что-то, как казалось, отрицательное в них просто не может присутствовать.
Не вязалось одно с другим.
Да, и... Собственно, это достаточно долго продолжалось, и, там, потом уже как-то даже во взрослом возрасте я стал на какие-то моменты, которые мне казались тогда абсолютно верными поступками моих родителей. Сейчас я думаю, наверное, в такой же ситуации я бы так не поступил, и сейчас я бы считал это уже недостаточно верным поступком. Но опять же, сейчас, переосмысляя это, я думаю, что просто в обстоятельствах их жизни, их характеров, их взаимоотношений...
Того времени,
да. Это был вот выбор так действовать. Я бы сейчас в обстоятельствах своих жизней, своих отношений там, и своего опыта сделал бы по-другому. Но в том числе и в этом и состоит мой опыт, что я видел их действия в каких-то ситуациях, и что-то я сейчас могу сказать, что ну вот это, наверное, я бы так не стал делать. А вот это я делаю благодаря тому, что я... Я очень хорошо помню, что я, в общем-то, всю жизнь меряю себя по родителям. Ну, поскольку я мальчик, наверное, в большей степени по папе. То есть я вот смотрю, так, папа в этом возрасте закончил такой-то институт. Так, я успеваю, вроде еще нормально. Так, папа в этом возрасте зарабатывал столько-то. Так, я еще как это подтягиваю, но вроде ничего, там, хотя уже не успеваю, там, или что-то еще. А потом вот сейчас у меня мой папа там во столько-то лет стал священником. Ну, пока я еще успею, если я вдруг надумаю. Потом я уже не успею. Ну, в общем, как-то вот так. Так вот ты меряю себя по папе, и это для меня так важно.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущие радио «Вера» Наталья Лангаймер, Константин Мацан, завсегдатые журнала. Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Продолжаем тему отцов и детей, потому что у нас радостное событие 6 августа 2016 года, ровно 10 лет назад, на свет появился первый...
Двое. «Вера» и «Фома».
Первый выпуск.
Первый выпуск.
Детской христианской аудиоэнциклопедии «Вопросы веры и Фомы», которая энциклопедия, ну, через некоторые, как и полагается, родом рождалась, ну, не в муках, но через работу. Вообще, да, роды по-английски labor, труд. Через труд рождался этот первый выпуск. Вообще сама концепция, сама программа, ну, 10 лет победоносного шествия во всех смартфонах и аудиоприемниках нашей необъятной родины. Я действительно говорю об этом, конечно, с радостью и с иронией сейчас, но вообще я очень люблю этот проект, я много раз об этом рассказывал, мы все его любим. Но давайте скажу необходимое, что на сайте veraifama.ru, это главный официальный сайт этого проекта, есть сейчас специальная вкладка, которая так и называется, 10 лет, на нее можно войти, во-первых, прочитать про Веру и Фому, там есть разные интересные цифры, которые приводятся про историю этого проекта, как он начинался, как он развивался, как из отдельных выпусков, выходивших с какой-то там определенной, может быть, не очень большой регулярностью, это переросло в полноценную программу в разных форматах, длинных, коротких, в эфире, за эфиром и так далее, кто работал, кто создавал, кто писал сценарий, кто озвучивал. Там есть разные другие прекрасные такие возможности сделать интересную вещь, там, например, оформить открытку и отправить ее с символикой, с героями Веры и Фомы. Ведь в какой-то момент, я напомню нашим слушателям, Радио Вера объявил конкурс на изображение этих героев, доктора Михаила Гавриловича, собаки Алтая, Веры и Фомы. И это был действительно конкурс. Вот я, поскольку был, ну, не в жюри, но среди тех, кто отсматривал материалы присланные, могу свидетельствовать, что действительно это просто были люди, вот как бы снизу, из народа, которые слушали, которые присылали, дети рисовали своих героев, и мы это все просматривали, и голосовали, и вот выбирали лучшее, и в итоге по итогам такого внутреннего голосования действительно нашли вот такую картинку, которая с тех пор с Верой и Фомой, с этим проектом вместе идет, поэтому я всех нас поздравляю с этим десятилетием. Большой путь за 10 лет пройден. Я вообще не устаю повторять, что, мне кажется, мы даже до конца еще не осознаем, какую роль проект «Вопросы Веры и Фомы» сыграл или сыграет в, ну, скажу сейчас очень пафосно, но по-другому не могу сказать, в спасении душ наших детей. Потому что это очень важно, те эмоции, которые ты получаешь в детстве. Даже вне зависимости от того, каким будет, не знаю, уровень воцерковленности каждого ребенка, который слушал эту программу в детстве, что дальше у него будет по жизни. Благодаря этому проекту все, что связано с верой, с церковью, с российской историей, с историей церкви, с российской историей через призму русской святости, будет связано у человека с очень приятными эмоциями, вот такими детскими хорошими воспоминаниями, что вот я в детстве слушал. И это тот якорь, на котором, на самом деле, очень можно держаться потом всю жизнь. Вот помню, что мне как-то один священник сказал очень давно, что ты даже, вот ты, имея какой-то там первоначальный минимальный опыт церковной жизни, потом даже если вдруг в какой-то момент на каком-то вираже жизни решишь, что Бога для тебя нет, ты все равно будешь, тебе будет проще жить так, как будто бы он есть. И вот я как родитель, мы сегодня много об этом говорим в программе, тоже размышляю о том, что, ну вот, несмотря на все желание там как-то с ребенком делиться верой, чтобы его жизнь протекала с Богом и в церковной ограде, неизвестно, как у кого вот сложится жизнь, какими путями нужно будет идти. Но на одно я себе вот разрешаю надеяться, что ребенок, он хотя бы будет знать, где вот, куда вернуться, если что. Какие, на чем можно держаться? А держат нас именно вот приятные детские эмоции, да. Даже не мы, даже не знания, а ощущения, память сердца. Что вот тогда я был ребенком, слушал эту программу, и
это
мне,
было классно.
И мне было хорошо. Да. И рядом были мама и папа, мы ехали вот в машине, и у каждого будут свои ассоциации, но вот эта память сердца детская, она колоссально важна, и поэтому то, что этот проект научился, действительно, даже не то, что научился, а оказался сделанным так, что сразу привлек детскую аудиторию и заговорил с детьми на том языке, на котором они готовы были эту вещь воспринимать, это колоссально важно. И это важно не просто как удачный медийный проект, это важно для жизни души ребенка.
Ну вот моим детям было 10, 8 и 3 в 2016 году. Я смело могу сказать, что они все выросли на Вере и Фоме, в особенности младшие дочери. И вот сейчас младшей 13. И она до сих пор включает Веру и Фому, включает причем сейчас, мне кажется, как терапевтическое нечто для себя, потому что когда ей там сейчас эмоционально сложно, в ее 13 лет как-то неспокойно и так далее, она включает себе не какую-нибудь книжку, там, которую она сейчас слушает, еще что-то, она включает Веру Фому, она заваривает себе тот самый чай. В детстве у нее была прям традиция с вареньем, с чаем, они прям копировали все это. Сейчас она заваривает себе просто классно. Чай, берет какие-нибудь вкусняшки, и вот ты заходишь к ней в комнату, а она там, значит, с Верой Фомой, с чаем нормализуется психологически.
Здорово. Кстати, вот я хочу еще обратить внимание, что на этой странице, которая создана 10 лет Веры и Фомы, есть возможность записать видео, обращения, поздравления, пожеланий. Поэтому все, ну, как бы всех просим воспользоваться этой возможностью, в том числе вот подобные истории, может быть, рассказать о своих детях или даже о себе, потому что, ну, понятно, если тебе было 10 лет, когда ты начинала слушать, то сейчас уже 20,
или 3.
Вполне можешь что-то от себя вспомнить, как это было в твоем детстве.
Мне было так приятно один раз. Но когда оказываешься где-то, где есть аудитория «Радио Вера», люди подходят и говорят, что вот мы слушаем программы, так любим светлые истории, так любим светлый вечер. Ты говоришь, да, здорово, спасибо, мы вас слушаем. Я оказался однажды на мероприятии. Ну, тут надо там маленькое, в общем, отступление в сторону. Моя супруга Лена много лет писала сценарии программы «Вера и Фома». Она была не единственным сценаристом, там была команда, то есть каждый сценарист писал свою программу. Ну и вот на протяжении, особенно первых лет, когда проект развивался, выходили длинные часовые выпуски, вот Лена много писала. Ну и мы об этом рассказывали в программах, она была сама вот как гость в программе «Светлый вечер» про это рассказывала. И однажды на каком-то мероприятии, причем где были педагоги, которые с детьми работают, и для них вопросы Веры и Фомы – это вообще такой рабочий материал,
учебник,
с которым
да.
они идут в массы, в классы. Ко мне подошли и спросили, там, не вы ведущий «Радио Вера», а вы муж Лены Мацанг, которая Веру и Фому пишет. Мне было так приятно. Говорю, да.
Да. Я короткое время занималась соцсетями Веры и Фомы в начале проекта тоже. И мои дети этим прям гордились. Наша мама работает с Верой и Фомой. Это такая была радость. А сейчас для меня это главное подспорье в трудных ситуациях с крестниками из невоцерковленных семей. Вот я знаю точно, что я могу порекомендовать всегда. Вот там иногда с какой-то или иной редакции детской Библии могут быть вопросы, их много разных, там разные нюансы есть, там еще что-то. А вот это я могу рекомендовать всегда, вот вообще всем и всегда.
Это хрестоматийная история, я не раз уже рассказывал про то, как мы впервые послушали Веру и Фому, потому что это был выпуск пасхальный, на дисках выпущенная программа, и мы ехали как раз с детьми, ну, с всей семьей с утра на службу пасхальную. Мы были с супругой на ночной, с утра проснулись, повезли детей тоже в храм, вот, и говорим, давайте сейчас включим, вот вышел новый, еще ни разу не слушали проект «Вера и Фома», пасхальная программа, и дети говорят, ну, старшие там, дочка-то совсем маленькая была, а старшему было 4 года, и он очень любил слушать разные аудиокниги, а дети, публика консервативная, им же хочется то, что раньше слушали, слушать, проверенное, и он говорит, нет, что-то я не хочу, давайте мне лучше мою там любимую какую-то аудиосказку, и тогда вот как-то мы настояли, что называется, и властью, данным нам родительским контролем, сказали, знаете, мы хотя бы мы послушаем, нам просто интересно. Поставили диск в машине, ехать минут 20, мы через 20 минут приехали, программа 40 шла на диске пасхальная, и сын говорит, а что-то я хочу дослушать, давайте мы еще в машине посетим, ну, мы сказали, давайте послушаем по пути домой. Ну, мы послушали по пути домой, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз, с тех пор каждый выпуск, да, вот не по одному разу прослушивался.
Не по одному,
да,
это точно,
да. Какие-то выученные наизусть, какие-то есть любимые, которые переслушивались, переслушиваются, да, так что...
Ну, вот у меня сейчас 7-летняя племянница также слушает. Сестра говорит, ну, просто нон-стоп. Если ей давать свободный доступ к колонке, то она слушает исключительно Веру и Фому.
Причем я оказываюсь среди людей, именно что не церковных иногда, которые, тем не менее, вот именно эту аудиоэнциклопедию слушают, потому что вот им важно, даже родителям, если они сами не церковные, но хочется, чтобы у детей был какой-то такой воспитывающий в здоровом смысле слова контент, то совершенно в самых разных компаниях, в откуда не ждешь. Да-да, вот вопросы Веры и Фомы, мы слушаем, здорово, здорово. Да.
Ну вот ты сказал по поводу того, что у детей, когда они вырастут, останется вот это теплые воспоминания. Я бы еще отметил, что не только теплые воспоминания, но и понятия вот эти, да, церковные, духовные, смыслы вот эти все, они будут в их копилке. Потому что, к сожалению, я вот замечаю, что есть люди, в том числе и уже в возрасте, и молодые, в которых просто вот в копилке нет этих понятий, да, которые являются для тебя, ну, чем-то нормой какой-то. Вот ты думаешь, что все люди тоже это понимают. А ты как начинаешь о чем-то говорить, и видишь, что человек просто даже не понимает, что ты имеешь в виду. И это так странно. И мне кажется, что вот эти понятия, которые вложены даже в детскую душу, может быть, он какое-то время не будет ходить в церковь. Это не станет его основной частью жизни. Но эти понятия, они будут в нем. И я уверен, что когда-то прорастут тем, да, или иным образом.
У меня бывало ли иногда случай, что дети вдруг что-то такое выдавали, какое-то знание, там, связанное с церковной историей, жизнью и так далее. И я удивлялась, откуда вы это знаете, потому что, ну, я помню, что я с ними ни о чем таком вроде не говорила. И ответ был, ну, как откуда, из Веры и Фомы. То есть в какой-то момент я уже не прослушала такое количество программ, которые они прослушали.
Да, ну, тоже однажды маленькая дочка что-то про Григория Палому сказала. Я совершенно, Арсений, согласен. Действительно, это вот важно, что просто понятия, они даже не понятия, для нас взрослых понятия, для них, тех, кто слушает программы, это как бы часть их лексикона, часть их жизни.
Система координат.
Да, что такое есть. Знаешь, как вот есть знаменитый афоризм, что такое образование? Это то, что остается в памяти, когда все сказано на лекциях, забывается. Тут то же самое. Да. Может уйти там, забыться само содержание программ конкретных, но вот с одной стороны память сердца эмоциональна, с другой стороны то, что это не новые слова, это я все это знаю. Христос, Церковь, Евхаристия, Причастие, Пост, там, Страстная Седмица и так далее. Это все вот вещи, которые, они естественны. Знаешь, у меня однажды очень давно было интервью с одним очень опытным, уважаемым митрополитом, которого я спросил в том числе, ну вот, чего он ждет от, там, от паств, от людей православных, как-то вот... Какой перемены, что-то такое. И я не помню, он такую фразу произнес, что я хочу, чтобы верующие перестали носиться со своей верой. Что он имел в виду? Что вот, говорит, было поколение бабушек, для которых просто пойти в церковь было естественнее, чем не пойти. Потом вот там поколение там ближе к нашему, оно открывало как бы веру через вот там, из атеизма, из сомнений, из незнаний. Для него был такой характер такого как бы шока и открытия. И это очень классно, очень здорово. Но что меня поразило в этой мысли, она как бы не абсолютная, с ней можно и полемизировать, но интуиция некая была у епископа. Как здорово, когда для человека вера, естественно, как воздух. И вот поколение детей наших, это, быть может, вот одно из сейчас первых поколений, у которых есть вот шанс верить так и глубоко, не номинально, от всего сердца, но это часть жизни, которая как бы как иначе. И вот Вера и Фома, я считаю, проект, который очень много для этого делает.
Мне бы вот еще что хотел сказать. Меня в свое время поразили выпуски, где говорилось о подготовке к причастию к исповеди, в том числе чисто профессионально, не только как мама, потому что, конечно, мы со многими священниками об этом говорили. Все они так или иначе пытаются, ну, об этом рассказать, научить родителей, они все общаются тоже с детьми и так далее. Но где-то вот один аспект освещен, где-то какой-то другой. Зная, как работает команда со стороны, но зная, как работает команда над проектом «Вера и Фома», я вижу, что это была проделана колоссальная работа. То есть весь этот накопленный за последние годы там, работы, опыт работы православных СМИ и просто общение нас с пастырями, он был в «Вере и Фоме» аккумулирован, собран, переложен на язык наиболее понятный детям. То есть это вот прям все, что вы можете искать по чуть-чуть в разных источниках, здесь вам уже собрали, пересказали и на блюдечке принесли фактически.
Ну что ж, всех нас с юбилеем, с десятилетием проекта «Вопросы Веры и Фомы», детская христианская аудиоэнциклопедия. И снова напоминаем, что на сайте вераифома.ру есть специальная вкладка «10 лет» вераифома.ру. Туда можно зайти, изучить, что там есть, поучаствовать в тех предложенных скажем так, аттракционах цифровых, онлайновых и, видимо, с выходом в офлайн тоже, которые там предложены, так что вот не пренебрегайте этой возможностью, дорогие друзья. Спасибо огромное. Это была программа «Журнал». В студии были ведущие Радио Веры, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Завсегдатая журнала Глафира Базурина, руководитель интернет-проекта журнала «ФОМА», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». В новых выпусках снова будем листать наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Сейчас до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».